Глава 78. Я сказал бы, конечно, что эта монструозная помесь не исходит из материнского лона, но, несомненно, от какого-либо эфиальта, от какого-либо инкуба или от иного ужасающего демона, и что зачата она была грибом, зловонным и ядовитым, детищем фавнов и нимф, более походящим на демона, нежели на человека. Атанасиус Кирхер. Подземный мир. В тот день я хотел остаться дома, чуяло мое сердце. Но Лия потребовала, чтоб я не изображал принца-консорта и шел на работу. Время еще не наступило, да и мне надо пойти по делам. Пив, отправляйся. Перед самой дверью конторы я заметил, что приоткрывается дверь мастерской чучельщика. Высунулся господин Салон в своем желтом рабочем фартуке. Я остановился поздороваться. Он пригласил меня войти. И я решил посмотреть, что же такое чучельная мастерская. Когда-то, по всей видимости, это была нормальная квартира. Но Салон сломал все внутренние переборки, и теперь сразу от входа открывался грот неопределенных, весьма обширных размеров. По непонятной архитектурной прихоти это крыло строения имело двускатное перекрытие, и свет проникал в помещение искоса через потолок. Стекла в окнах были или матовые, или очень грязные, а может быть, Салон поставил в них защитные шторки. Или, что ли, нагромождение предметов, страх пустоты выступал лейтмотивом декора, способствовали какой-то особой пасмурности освещения. К тому же это темное пространство было заполнено, как в лабиринте, стеллажами старинной аптеки, среди которых открывались арки, а за ними лазы, ходы, закоулки. Доминирующим цветом был коричневый. Коричневые стены, полки, потолок. И коричневым казался смешанный свет, получаемый от затененного дневного и от старых светильников, пятнами тут и там освещавших поверхности. Первое впечатление было, как будто попал в скрипичную мастерскую, в которой все мастера перемерили еще во времена Страдивариуса, а пыль с тех пор все откладывается и откладывается на округлых пузах контрабасов. Потом, постепенно приспособив глаза, я увидел, что нахожусь, как, собственно, и надо было ждать, в окаменевшем зоопарке. Какой-то медведь карабкался по искусственному дереву, глаза его блистали стеклом. У меня под боком гнездился насупленный отупелый сыч, а впереди по столику шагала ласка, а может быть и куница или же хорек. Посередине стола возвышался доисторический скелет незнакомого мне ископавра. Это, судя по рентгену, мог быть гепард или пума, или пес огромных размеров. На скелете в разных местах были намотаны пучки пакли, костяк армирован железом. «Док одной богатой и чувствительной дамы», — хихикнул Салон. «Он останется с ней навеки, такой точно, каким был в лучший час их супружеской жизни. Видите, как это делается? Спустив шкуру с трупа, мездра натирается мышьяковым мылом. Потом кости мочат и вываривают. Видите, там целая полка берцовых костей. Под нею ребра и заготовки грудных клеток. Имеют вид, правда? Кости скрепляются при помощи металлических проволок. Когда скелет собран весь, я сажаю его на раму. Потом подкладываю сено, использую довольно часто или папье-маше, или гипс. И под конец обтягиваю кожей. Моя работа противостоит и силе смерти, и силе тления. Вот этот филин, например, правда похож на живого?» Я посмотрел и понял, что отныне любой живой филин покажется мне мертвым, побывавшим в руках Солона и обретшим склеротическую вековечность. Глядя в лицо бальзамировщика этих фараонских зверомумий, в его кустистые брови, серые скулы, я пытался распознать, жив ли он сам, или же являет собой лучший образец своего собственного искусства. Чтобы удобнее рассмотреть его, я попятился один шаг назад и почувствовал, что меня гладят по затылку. В ужасе обернувшись, я увидел, что привел в движение маятник —